Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Шагая ночью по темным холмам, я вижу воочию заброшенный храм. Летучие мыши, хлам по углам, разобранная крыша, заброшенный храм.
В этом выпуске рок-музыкант и поэт Умка. Она же Анна Герасимова.
Я поняла, что я пою уже 3 или 4 часа подряд. И я не могу остановиться. Я вся превратилась вот в этот поток воздуха, который из меня выходит и превращается в звук.
Умка во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Судьба двух икон. Я уступаю эфир Ирине Колесниковой.
Икона, по словам отца Павла Флоренского, всегда сознается как некоторый факт божественной действительности. И далее он пишет: «При молитвенном цветении высоких подвижников иконы неоднократно бывали не только окном, сквозь которое виделись изображенные на них лица, но и дверью, которую эти лица входили в чувственный мир».
Всегда иконы ты находишь, иногда иконы находят тебя.
Доктор искусствоведения, профессор Людмила Семеновна Миляева, крупнейший в Украине специалист по церковной живописи.
Объявилась икона, которую мы тщетно старались обнаружить с Григорием Никоновичем Логвином. Это чудотворная икона Холмской Богоматери. Икона попала, по всей вероятности, в XII веке в Холм, хотя по легенде в X. Во всех источниках значило, что она византийская, что она написана на кипарисовой доске, описана эта доска, что она склеена из трех досок. Эта икона потом была яблоком раздора между униатской, католической церковью и православной. Ее без конца забирали, иногда ценой жизни. То она находилась у православных, то ее забирал. И не просто униата, и забирал Ян Казимир Король, который ее возил на битве при Берестечке. Он считал, что он и выиграл благодаря этой иконе. И мы ехали, мы точно знали, как ее опознать. Где трещина, где, как Ян Суша пишет, раны на лике, на плече. Он все это очень детально описал. Это редкий памятник, который мы знаем, ну, буквально всю его жизнь. Мы можем прикоснуться к сердцу, как бы, этой иконы. И то, что мы увидели, просто нас сразило, потому что это оказался подлинник. Совершенно невероятная история в 20 веке. В 15 году, когда была война империалистическая, ее вывезли в Москву. Когда начались вот первые акции антицерковные, ее привезли в Киев. В Киеве она находилась во Флоровском монастыре. В 20-е годы, в 23-24 году, агрессивные акции антицерковные, некий К, может быть, это был киевский реставратор Касперович, забрал ее к себе домой. Но над ним кружилась ЧК, и он, оставив для отвода в глаз серебряную ризу, ее отдал украинскому историку Полонской Василенко. Но и над ними начала кружить ЧК. Полонская Василенко возвращает ему, и он в отчаянии, что она может погибнуть, он эту икону делит на 3 доски, из которых она склеена, и раздает в 3 семьи надежных. Там уже эти доски имеют вид дров. Во время немецкой оккупации некие 2 женщины отвозят ее в холм. А в холме такой был ученый, который потом принял монашество и стал митрополитом при немцах, Агиенко. Он был там настоятелем этой церкви, и он получил эту икону. И вот мы знали, что Агиенко ее вывез, поскольку он эмигрировал, боясь расправы с собой. Под Краковом бомбежка состава, в котором он едет, и он потерял икону. Вместе с ним не захотел эмигрировать священник церкви, такой Коробчак. Он вдруг прослышал, что эта икона сохранилась, что она не погибла во время бомбежки, что она находится в Люблине. Он посылает своего псаломщика и свою дочку, и они тайно вывозят обратно в холм из Люблина эту икону. Потом страшная эта операция «Висла», когда выселяют украинцев и убивают его сына, и холмское землячество переселяется в Луцк. В Ивано-Франковске ее совершенно беспощадно перемалевали зеленой и красной краской. В результате остается одна дочь этих Коробчаков. И она боится, что с ней может что-то произойти, и погибнет эта икона. И она поделилась с каким-то своим знакомым. К счастью, этот знакомый был приятелем очень хорошего нашего бывшего студента и очень хорошего реставратора Толик Васюка. И тот убедил, что нужно сохранять у реставратора. 4 года эта икона тайно находилась у реставратора. Тем временем он видит, как она начинает гибнуть от последнего переписывания. И он и свой страх, и риск, правда, очень тщательно все фиксирую, и фото, и телекамерой, и протоколом, начал расчищать эту икону. Мне попытались отдать в церковь, но так как на Западной Украине сейчас очень большое противостояние православной церкви униатской, сами священники побоялись, что это будет еще предметом раздора, и поэтому отказались взять. И в конечном счете они отдали эту икону в музей. Но тут есть еще один момент, что на этой иконе есть то, чего нет ни на одной из известных мне икон. На ней сохранилось 3 полоски с перегородчатыми эмалями золотые и круглая такая бляха, которая точности воспроизводит киевский кол X века. Кол – это серьга древнерусская с серенами и с таким якорем посредине. Вообще поразительно, что это не было все снято. Все это сохранилось, вот я себе на секундочку представила этот кошмарный голод 32-го года, вот когда мы в семье все, что было, снесли в Тарксин. Это могла спасти жизнь. Никто не позарился, никто не прикоснулся к этим золотым вещам. А они, в общем, довольно массивные. Когда-то там было много очень драгоценностей, и об этом свидетельствует тоже такая уникальная вещь. Вся доска испещрена мельчайшими золотыми гвоздиками. Автор Ризы древняя была якобы вся снята и увезена татарами. Потом вот, в 17 веке в Люблине делалась новая Риза, и вот этот человек заметил эти первые гвоздики, они микроскопические. Но есть одно «но». Мы эту икону из Луцка не можем вывести, поэтому реставрация должна быть на месте. И вот теперь самое обидное, что нам всячески препятствует, это я могу сказать вслух, отдел музеев Министерства культуры. Он все время нам вставлял какие-то палки. То есть она просто стала материализована как-то физически. Она стала каким-то персонажем. Икона. Сколько она путешествовала, и почему на ней еще осталась какая-то живопись, которая могла быть уничтожена. Прекрасный образ младенца, он полностью сохранился, лик младенца. Почти все иконы, включая Холмскую, легендарно связываются с Лукой, поскольку он был иконописцем и писал Богородицу. Но во время иконоборчества, может быть, они погибли, когда жгли все иконы. Может быть, это потом какие-то списки сохранились с них. Скорее всего, это Данила Галицкий вывез эту Холмскую Богоматерь из Киевского Федоровского монастыря, и это зафиксировано летописью, что его сестра Феодора, которая там была, ему отдала эту икону, и он ее очень чтил. Но, конечно, то, что она уцелела, и то, что она есть, это уже стопроцентная мистика. Этот Суша даже пишет трогательно. Вы понюхайте, как пахнет этот кипарис. Чудо может быть только, если она 11 века, а не 12-го. Потому что тогда это будет самая старая икона на территории СНГ. У нас есть знаменитые инкаустические иконы, да иконоборческие. Но почему она самая старая? Потому что это старая бытующее у нас, понимаете, те были привезены просто с Синая, Порфирием Успенским, и они у нас жизни своей иконной не прожили. А это бытовало и такую жизнь прожило.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Судьба двух икон».
Ах, топотиш, штыки ты, вай, патуш, кита.
История фракийских греков, проживающих в крымском селе Чернополье, восходит к самым истокам христианства. Их род происходит из Византии, восточной Фракии. Они хранители древних икон святых равноапостольных, царя Константина и матери его, царицы Елены, которые вели их по жизни, полной скитаний и лишений. В 1830 году, по окончании русско-турецкой войны 1828-29 годов, они были вынуждены покинуть свою родину, рассказывает председатель общества греков села Чернополье Ирина Константиновна Зекова.
Деревня, в которой жили наши предки, она называлась Корфо-Колимбо, плавающая вершина. Почему, когда снизу смотрели, оказалось, что церковь святых равноапостольных царей Константина и Елены немножко вот так качается. Все время это было в облаках. Это было чисто греческое селение. Предки наши занимались тем, что они жгли древесину в специальных печах, получали древесный уголь и скипидар, и спускались в порт Энеида, и это все продавали на парусники. А в 1830 году почему они должны были уехать? Да потому что они оказали большую помощь русской армии. И тут война заканчивается, русские подписали мирный договор в Андрианополе. И ни одной пяди земли эта война не освободила греческой. Все как было, так и осталось. И когда русские начали спускаться с гор, Дибич Заволканский, он пожалел. Это такая немногочисленная община православных семей. А кругом все турецкие села. И он предлагает им написать прошение русскому царю. И вот они пишут прошение, на который был получен положительный ответ, и уже 12 февраля 1830 года были составлены списки, в которых указывалась фамилия главы семьи и род занятий. Там было написано «на добровольное переселение, на постоянное место жительства». И был выделен парусник, который носил имя Николая Чудотворца. На этот парусник вступило 202 грека и один турок.
А какие фамилии были?
Георгий Дима, Михаил Маноли, Дмитрий Маноли, Сава Маноли, Пулименос Коста, Кирилло Дмитрий. Феодосия они приплыли 10 апреля 1830 года. Дядя говорил, что это был день Пасхи, но они почти 50 дней плавали, потому что весна 30-го года была очень бурной, и шторм, и пока этот парусник смог приплыть, у них кончилась вода, кончились продукты питания. И вместо того, чтобы яйцо красное очистить, они разрезали красную луковицу, очистили, потому что такой закон у греков. Красная шпайка это должна упасть на землю. Вот до 1869 года они жили в Кировском районе, там 5 сел. Они приняли решение уйти. Опять Петропос, это староста, тот человек, который хранил иконы. Когда сказали по всем деревням, что царь Константин встает, что царь Константин уходит, и это кто икона, желает, конечно, икона. Она же не просто икона, она, я не могу вам сказать, это как человек, как живой организм, понимаете, вот всю жизнь он ведет нас, он показывает, что надо встать. И надо идти. Икона, все, она пожелала встать, уйти, и не надо ничего бояться. Она вас все равно сохранит, она вам поможет, она вам откроет, она не потеряет вас.
Ирина Константиновна, скажите, пожалуйста, как это проявляется? Вот, может быть, кто-то делился с вами, родственники, ваша мама. Это как икона давала знак?
Это при молитве. Надо молиться. И человек молится, он слышит. Они очень понимали силу царя Константина. И вы же понимаете, с какого периода это идет?
Века!
И это было очень рано, это был январь месяц, время было обеда, они хотели пить, надо было животных поить. Вот эта трасса Симферополь-Керчь, она ничуть не изменилась. А в то время вот это место, где мы с вами сейчас находимся, это были поля. Греки остановились, начали искать воду, и они нашли криничку. Сняли иконы, начали молиться, были люди, которые слышали Бога. И Господь сказал: «Вот место, где вы будете жить». Где женщины будут рожать детей, мужчины будут вести хозяйство. И настолько вам здесь будет хорошо, что триха, волос не упадет с вашей головы. Триха, да, напишет это не фальш.
Ирина Константиновна, вот этот факт расскажите, что за шапку золота купили эту землю.
Да, золото, это были серьги, кольца, кресты, все, что у кого было. Все
а
они...
шапка?
А шапка, это была мужская шапка. Вот, которые делали из барашку, ягненок. Ну, я так думаю, это типа папахи. Греки, настолько они были пьяны от счастья, какую же землю они купили. Дело в том, что если вы будете ехать со стороны Симферополя, вам кажется, что вы все время едете вниз. И там везде белые земли. И только приближаясь к Чернополю, вы видите чернозем. И в первую очередь они построили церковь. Ну, наша церковь, она была очень сильная. Она лечила глухоту. Ну и хочу сказать, что наши святыни, они еще были в серебряных окладах и заканчивались вот такой серебряной ногой. И она стояла на ноге. И когда надо было благословить человека, икону несли не так, как вы видите, да, а икону брали за ногу и благословляли человека. И ставили. Вот это весь серебряный оклад, спина была вся в серебре, и она заканчивалась вот прямо нога.
То есть это живое тело с ногой,
да,
которая
вот
может ходить сама.
Так и есть. Он ведет нас. Он сохранил нас. В 1869 году, когда царь Константин встал, за ним пошло 22 семьи. Те семьи остались там, в Кировском районе. Ветер, вот так их все, их нету. Рассеялись по всему Советскому Союзу. То они потерялись. Хотя у них исконно греческие фамилии.
А вот эта история, когда церковь разграбили?
А разграбили наши местные. В 1932 году они же не только обокрали церковь, они же еще
сняли
и раздели оклады серебряные, они еще и украли. И вот чудом удалось спасти эти иконы, и первое время даже не знали греки, потому что боялись еще большего предательства, что они еще предадут властям, где эти иконы.
Ирина Константиновна, а вот эта икона, путеводительница равноапостольных Константина и Елены, скажите, вы ее одели? Вы приделали ей ногу?
Нет. Во-первых, это было не по силе общине. Икона не может жить еще в нашей церкви.
Иконы хранятся в укромном месте.
Это у нас маленькая домашняя церковь.
А почему не хотят?
Если она не хочет, вы ее...
Что человек упадет, что-то с ним произойдет.
Может, конечно. Вот был пример. Аня, она верующая женщина, она гречанка. Она хотела взять икону, а ее поразило током. Не возьмешь. Когда наши предки купили эту землю, сюда пришла незажиточная часть. Зажиточная часть этой общины осталась там. И они почему не пошли за иконами? Они не пошли, потому что они уже там хорошо обустроились. Когда уже работала церковь, они вынуждены были сюда приезжать на престол. И они решили забрать святыни. И в одно утро люди проснулись выгонять коров, смотрят около церкви лошади. Что случилось? Церковь не имела сторожа, потому что святыни охраняли сами себя. Закрывали просто на ключ Питропус. Они выломали замок, открыли церковь, но вовнутрь церкви они не смогли зайти. Господь их не допустил. И они вот так вокруг церкви ходили. Даже не остался сой. Сой — это род. Все они погибли, потому что они хотели, это страшное слово, посягнуть на такие святыни, которые сами ушли. И они же сами решили уйти, бросить то место. И найти себе место такое, где бы он мог обустроить свою паству. Так, как он это хотел. Царь Константин этого хотел. И вот вы видите, мы не пропали. 40 семей было. А сюда пришло только 22 семьи. Мы не потерялись. Мы все пережили. Поэтому я так думаю, что дети, которые вот за нами, вечного ничего нет на земле. Мы из земли, и мы опять землю. А дух наш, дух, он не умирает.
Последнее переселение фракийских греков из Чернополя – это их депортация наряду с крымскими татарами, болгарами и армянами в 1944 году на Урал и в Среднюю Азию.
На Урале в молитве своей греки просили Господа, чтобы Он им открыл дорогу, чтобы они только вернулись в свою родную деревню. И когда пришел день освобождения, 1956 год, они одной рукой получали справку о том, что они уже освобождены от депортации, а другой рукой, ручкой, расписывались в том, что они никогда не приедут в свою деревню и не будут не просить ничего из своего. Дорога в Крым была закрыта, все ехали на Украину, это было ближе к Крыму. И когда в 1968 году такое было легкое потепление и негласно, что если вы сейчас поедете, вас, возможно, пропишут. И Господь вот открыл дорогу. Но опять кто пошел за Богом? Опять побоялись, построили дома, имели уже хорошую работу, побоялись все это оставить. И сюда вернулись единицы. Опять те 200 человек. Эта песня, вот пока вот мы все поем старые песни, которые приехали из Фракии.
То траву по-траву, то траву по-траву, то траву по-траву.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Судьба двух икон». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.